Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22.
Объект 22. Объект 22. На маяке.
Человек флоресский. Гипотетический ископаемый карликовый вид людей. Из-за малого роста флоресский человек известен также как хоббит, по аналогии с существами, придуманными Толкином. Останки человека флоресского обнаружены в 2003 году в Индонезии. Остров Флорес, пещера Лиангбуа, где найдены несколько скелетов разной степени сохранности возрастом приблизительно в 13-95 тысяч лет, по последним альтернативным оценкам 60-100 тысяч лет. По единственному известному черепу и наиболее полно сохранившимся скелетом, рост флоресских людей оценивается примерно в 1 метр, а объем головного мозга в 400 кубических сантиметров, что в 3 раза меньше объема мозга современного человека и приближается к параметрам, характерным для австралопитеков. Исследователи отмечают также многочисленные архаичные черты в строении черепа и конечностей флоресских людей. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и случайная статья «Человек флоресский», часть вторая.
«Объект-22» на маяке.
Еще до раскопок в пещере Лиангбуа Флорес был известен как место обнаружения древних каменных орудий. Возраст простейших каменных инструментов и отщепов, найденных при раскопках в центральной части острова в пещере Мата-Менге, расположенной к востоку от Лиангбуа, оценивается в 880-900 тысяч лет. Позже подобные примитивные орудия были найдены неподалеку от Мата-Менге на выпасе Волосеги и датированы приблизительно миллионом лет. Этим находкам сопутствовали останки некоторых видов местной фауны, в том числе карликового стекла Гадона флоренсис флоренсис. Таким образом, установлено, что на Флорес гоминины прибыли впервые не позднее, чем миллион лет назад, хотя связь этих древних гоминин и человека флоресского не доказана. В то же время, через несколько лет после первых сообщений о находках в пещере Лиангбуа, содержавших заявление о прогрессивных каменных орудиях, появились исследования, показывающие, что эти орудия на самом деле достаточно грубы. По технике изготовления они ближе к находкам из Мата-Менге и другим орудиям эпохи Палеолита из Юго-Восточной Азии, чем к известным по другим регионам орудиям человека разумного. В пещере Лиангбуа к 2009 году было найдено свыше 11 тысяч каменных орудий, возраст самых древних из которых составляет порядка 95 тысяч лет, а самых новых – около 12 тысяч лет. Как и кости гоминин, каменные орудия в пещере не найдены в слоях более поздних, чем вулканический туф, датируемый 12 тысячами лет. В целом, можно выделить среди найденных в пещере камней булыжники-заготовки, молотки, небольшие продолговатые камни вулканического происхождения с большими переплетенными кристаллами и следами долгого использования на рабочей поверхности и изготовленные с их помощью орудия. Среди последних преобладают простые отщепы, отколотые от больших кусков камня, значительно меньше процент орудий, прошедших вторичную обработку для уменьшения размера или придания остроты. Техника изготовления орудий Лиангбуа практически не менялась на протяжении всего периода. В более поздних голоценовых слоях в этом же районе найдены каменные орудия, связанные с захоронениями людей современного типа, изготовленные из более качественного камня. На 60% эти находки выполнены из кремнистого сланца, тогда как ниже слоя вулканического туфа таких орудий только 17%. Кроме того, среди поздних находок чаще встречаются орудия со следами огня, а также отполированные образцы. Однако в целом технология изготовления и этих поздних орудий не отличается от той, что использовалась 95 тысяч лет назад. По мнению Марка Мура, одного из первооткрывателей останков в Лиангбуа, сходство техники изготовления орудий ниже и выше вулканического слоя может означать, что первые Homo sapiens, прибывшие на Флорес, встречались с его более древними обитателями и переняли у них эту технику. В то же время эти орудия настолько просты в изготовлении, что в свое время в экспериментальном порядке удалось обучить ему даже бонобо. По уровню сложности они не превосходят наиболее примитивные образцы алдувайской культуры, возникшей более 2 миллионов лет назад, и совпадение форм может быть результатом конвергенции, связанной со сходными нуждами более раннего и более позднего населения острова. Это, в свою очередь, позволило археологу Джону Ши предположить, что и более ранние образцы возрастом до 45 тысяч лет могли быть делом рук человека разумного, который появился в Индонезии в это время. Следует, однако, учитывать, что археологические находки в более поздних слоях указывают на принципиально более высокий уровень культурного развития. Помимо практически не встречающихся в более ранний период следов использования огня, в этих слоях обнаружены примитивные украшения, красители и свидетельства культовых захоронений. В более поздних отложениях встречаются раковины, попавшие в этот район издалека, а также свидетельства раннего скотоводства. Человек разумный завез на Флорес свиней и крупный рогатый скот. Обитатели пещеры Лиангбуа были, по всей видимости, всеядными охотниками и собирателями. На состав их рациона указывают найденные в пещере многочисленные костные останки, включающие кости рептилий, в том числе молодых стегодонов, комодосских драконов, птиц и местных гигантских крыс, а также растительная органика. Среди кухонных отбросов встречаются обожженные кости и древесный уголь, хотя и в меньшем количестве, чем в более поздних отложениях. Расположенные по кругу камни со следами огня могут быть остатками кострища. В 2016 году было объявлено, что в Лиангбуа найден и очаг, по всей видимости, сложенный уже человеком разумным около 41 тысячи лет назад, то есть намного ближе к предполагаемому времени исчезновения флоресских людей, чем предыдущие находки. То, что в пещере найдены кости крупных животных, послужило основанием для предположения о том, что флоресский человек охотился группами, что, в свою очередь, может означать использование речевых коммуникации.
Объект 22. На маяке.
С момента сообщения о находке в Лиангбуа сформировались два основных взгляда на то, кому принадлежат найденные останки. Сторонники первого взгляда рассматривают их как принадлежащие представителям карликового вида Homo, сформировавшегося в условиях островной изоляции. Среди ученых, разделяющих эту точку зрения, существуют разногласия относительно предков этого вида и времени его окончательного исчезновения. Вторая школа трактует останки как принадлежащие изуродованным патологией современным людям, то есть Homo sapiens. В разное время и разными исследователями выдвигались различные гипотезы о характере патологий, сформировавших облик Фло и других найденных особей. Все эти теории Дин Фальк, одна из главных апологетов теории об отдельном виде Homo floresiensis, называет гипотезами о больных хоббитах. Предпринятые в 2006 году попытки вычленить ДНК из одного из зубов, найденных в Лиангбуа 3 годами раньше, не принесли успеха, как предполагается, из-за того, что при температурах, развивающихся при работе бормашины на скорости в 1000 оборотов в минуту, ДНК быстро разрушается, а также из-за того, что материалом для извлечения ДНК служил дентин, а не цемент. Окончательные выводы в отсутствии дополнительных черепов или образца ДНК, либо до обнаружения современной патологии, диагноз которой совпадает с известными чертами останков из Лиангбуа, пока не сделаны.
Объект 22. На маяке.
Теперь подробнее. Начиная с первой публикации в научной прессе в 2004 году, существует популярная точка зрения, согласно которой находка в пещере Лиангбуа представляет собой останки ранее неизвестного вида людей – Homo floresiensis, эволюционировавшего параллельно современному человеку разумному. В качестве объяснения малому росту и размеру головы представителей предполагаемого вида предлагается гипотеза, согласно которой развитые приматы, как и другие биологические виды, подвержены эффекту островной карликовости – уменьшение физических размеров в условиях долгой изоляции и отсутствия крупных хищников. Известны случаи измельчения в островных условиях за относительно короткие сроки даже человека разумного. Так, на том же Флоресе средний рост останков Homo sapiens с возрастом 7000 лет существенно больше, чем останков возрастом от 3 до 3,5 тысяч лет. Сторонники теории отдельного вида расходятся в вопросах о его происхождении и времени окончательного исчезновения. Предполагаемый вид мог развиваться как на самом Флоресе, но не исключена и возможность, что его предки могли уже прийти на Флорес в таком виде. Хотя ранние публикации рассматривали человека флоресского как потомка пятикантропа, новые исследования указывают на различия, не позволяющие считать азиатского человека прямоходящего предком карликов с Флореса. Примитивные черты строения черепа и рук указывают на родство с более ранними гомининами, такими как австралопитеки и человек умелый. Тазовый пояс единственного относительно полного скелета из Лиангбуа LB1 фло шире относительно роста, а бедренные кости отклоняются меньше, чем у представителей рода Homo, что может означать меньшую приспособленность к прямохождению. Левая кисть фло по строению ближе всего к останкам африканских гоминин возрастом не моложе 1 700 000 лет. Австралийский специалист по доисторической эпохе Роберт Беднарик отмечает, что сам факт неспособности антропологов прийти к единым выводам о том, кем является флоресский человек, измельчавшим человеком прямоходящим, потомком человека умелого или австралопитеком, заставляет задуматься о несостоятельности современной палеоантропологии. Отдельные характеристики найденных на Флоресе костей, однако, не схожи ни с австралопитеками, ни с человеком прямоходящим и более поздними представителями рода Homo. В частности, плечевой комплекс фло обнаруживает сходство с примитивным устройством плеча у останков человека работающего, возраст которых составляет 1,5 миллиона лет. При попытке провести кладистический анализ в 2009 году на основе 60 признаков, в основном связанных со строением черепа и нижней челюсти, были получены два возможных кладистических дерева. Согласно одному из них, флоресский человек ответвился от основного эволюционного ствола позже человека рудольфского в позднем плиоцене, а согласно второму – позже человека умелого в раннем плейстоцене. Оба дерева позволяют вычленить большую статистически значимую кладу, в которую человек флоресский входит вместе с человеком умелым, человеком прямоходящим, человеком работающим, родезийским человеком и гоминидом из Дманиси. Последнего вскоре после этой публикации российский палеонтолог Александр Марков назвал возможным предком флоресского человека, хотя в кладистическом анализе дерево, предполагающее такую эволюцию, названо менее вероятным. А австралийский палеоантрополог Питер Браун считает более прогрессивные черты, характерные для человека из Дманиси, доказательством того, что предки флоресских людей ушли из Африки раньше, чем предки гоминин из Грузии, и, возможно, даже раньше, чем оформился род Homo. В 2015 году были опубликованы результаты Байесовского анализа, в котором использовались более 300 морфологических характеристик ископаемых гоминин. Анализ показал близость характеристик Homo floresiensis с аналогичными чертами австралопитека Сидиба и дманисийского гоминида. И авторы публикации также пришли к выводу, что предки флоресского человека, схожие с человеком умелым, покинули Африку до появления человека прямоходящего. возможно, даже став первыми гомининами, сделавшими это, и эволюционировали дальше уже в Азии. Через 2 года исследовательская группа из Австралийского национального университета, проводившая сравнительный анализ по 133 параметрам доступных костных останков, также пришла к выводу, что гипотеза о происхождении флорисских гоминидов от человека прямоходящего несостоятельна. И данные указывают на близкое родство с человеком умелым.
Объект 22. На маяке.
О новой находке на Флоресе, возможно, способной пролить свет на эволюцию флоресских людей, было сообщено в середине 2016 года. При раскопках в пещере Мата-Менге, где ранее были найдены каменные орудия возрастом около 1 000 000 лет, в 2014 году были обнаружены обломок челюсти и принадлежащие 3 разным особям 6 зубов, по размерам и морфологии напоминающие известные останки из пещеры Лиангбоа. Один из зубов демонстрирует еще более примитивные черты. Возраст останков из Мата-Менге с помощью различных методов датировки оценивается примерно в 700 тысяч лет. Нерешенным остается также вопрос о том, как примитивный вид людей, или даже еще более архаичных гоминин, попал на Флорес, который отделяли от других островов Сундского шельфа не менее 19 километров водной поверхности, даже в период, когда уровень моря был на 100 метров ниже, чем в наше время. Остров расположен восточнее линии Уоллеса-Хаксли, очерчивающей пределы континентального шельфа Индонезии, хотя выдвигалась гипотеза о перешейке, существовавшей между Флоресом и соседним крупным островом Сулавеси. Если предком флоресского человека был человек прямоходящий, то, возможно, следует рассмотреть гипотезу, что около 1 000 000 лет назад представители этого вида были уже достаточно развиты, чтобы строить плоты или другие средства передвижения по воде. Существуют исследования, показывающие возможность постройки лодки с использованием палеолитических каменных орудий, причем одна из таких лодок с экипажем из 5 человек прошла 1000 километров морем от Тимора до Австралии. В рамках съемок фильма для National Geographic несколько исследователей из австралийско-индонезийской команды, ведшей раскопки в Лиангбоа, также совершили успешное плавание на бамбуковом плоту с Флореса на соседний остров Комодо, преодолев 22-километровый пролив с сильным течением. Тем не менее, в настоящее время Флорес – единственный исторически изолированный остров со следами пребывания гоминин 1 000 000 лет назад, что не поддерживает гипотезу о сознательных морских переходах. В то же время возможно, что гоминины попали на остров случайно, на древесных стволах, унесенных тайфуном или цунами. Анализ местных течений показывает, что гоминины могли попасть на Флорес таким случайным образом с территории современных Камбоджи или Вьетнама через острова Калимантан и Сулавеси. Проблема с этой версией заключается в том, что древнейшим известным человеческим останкам на Сулавеси только 30 тысяч лет. Хотя в 2016 году было сообщено о находке на острове каменных орудий возрастом свыше 100 тысяч лет, останки их создателей еще не обнаружены. Поэтому необходимо также учитывать возможность более прямого, хотя и более трудного маршрута с Явы через острова Бали, Ламбок и Сумбаву. Среди сторонников гипотезы об отдельном виде не существует также единого мнения относительно того, когда этот вид окончательно вымер. Все известные находки были сделаны в слоях возрастом старше 13 100 лет. На этом уровне в раскопках находится слой вулканического туфа, который археологи связывают с произошедшим в эти годы крупным вулканическим извержением, и выше которого, уже в слоях возрастом около 11 500 лет, найдены только костные останки, со всей очевидностью принадлежащие человеку разумному. Возможно, во время извержения 13 000 лет назад или из-за его последствий погибли последние Homo floresiensis. Еще одна гипотеза, связывающая исчезновение древних обитателей Флореса с современным человеком, относит его к более раннему периоду, от 50 до 40 тысяч лет назад, основываясь на датировке древнейших останков человека разумного на Флоресе. С другой стороны, не исключено, что отдельные группы сумели пережить извержение и встречались в более поздние периоды с современными людьми, на что могут указывать местные легенды об Эбу-Гого, маленьких волосатых людях с покатыми лбами. Согласно распространенной на Флоресе легенде, Эбу-Гого не только присутствовали на острове уже в исторические времена, но и совершали налеты на крестьянские хозяйства, за что и были истреблены полностью или частично.
Объект 22. На маяке.
Вторая гипотеза – это гипотеза о больных хоббитах. Из-за необычайно малого объема черепной коробки представителя флоресского человека LB1 или ФЛО, у ученых сразу же возник вопрос, как же человек с такими размерами мозга мог изготовлять сложные орудия труда. Существование способных к изготовлению орудий разумных приматов с таким размером мозга, как у LB1, хотя и не противоречит в целом принципу островной карликовости, идет вразрез с устоявшейся точкой зрения, согласно которой эволюционный прогресс сопряжен с увеличением соотношения массы мозга и тела и с моделями уменьшения массы тела и мозга для островных карликовых видов. Для LB1 это соотношение слишком мало. Разные модели предсказывают, если исходить из известных соотношений для Homo erectus, для такой массы мозга общую массу тела, не превышающую 11,6 килограмма, а в основном намного меньшую, между 2 и 6 килограммами. Известны, однако, исследования как 2000-х годов, так и более ранние, показывающие, что для островных карликовых разновидностей животных стандартные модели соотношения размеров тела и мозга верны не всегда, и бывают случаи, когда эти размеры уменьшаются синхронно. Сомнение вызывает и способность стабильной популяции охотников-собирателей просуществовать на протяжении жизни тысяч поколений на таком маленьком острове, как Флорес. Теория о разумном виде людей, развившемся по иной эволюционной линии, нежели человек разумный, и сосуществовавшим с ним, также противоречит гипотезе мультирегионального развития человека, согласно которой человек разумный представляет собой продукт независимой, параллельной эволюции разных видов гоминин, и которая не предполагает возможности альтернативной эволюции. Именно теоретики-мультирегионалисты Мачей Хеннеберг и Алан Торн стали первыми, кто уже в 2004 году высказал предположение о том, что кости и каменные орудия с Флореса принадлежат не новому виду, а изуродованным патологией представителям Homo sapiens. Они предположили, что необычный вид фло был результатом микроцефалии, то есть значительного уменьшения размеров черепа и, соответственно, головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Теорию о микроцефалии подхватил и развил палеоантрополог Роберт Мартин, а позже ее поддержал и Теуку Якуб. Согласно сторонникам этой гипотезы, малый размер и форма мозга, укладывающиеся в рамки известных случаев микроцефалии, являются не единственным ее доказательством. Другие симптомы этого заболевания могут включать, собственно, карликовость, недоразвитую нижнюю челюсть со срезанным подбородком и слабыми зубами, слабые неразвитые мускулы и искривленные кости. Напротив, анатомические особенности, выделяемые сторонниками теории об отдельном виде, начиная с малого роста и включая отсутствие подбородка, приплюснутый нос и форму глазных орбит, как полагал Якуб, полностью укладываются в рамки внутрирасовых различий, характерных для представителей австрало-меланезийской расы. В 2007 году была высказана версия, согласно которой в условиях изоляции и инбриндинга микроцефалия и ахондроплазия могли из случайного отклонения превратиться в определяющую характеристику и для целого племени. В ответ на публикации сторонников гипотезы о микроцефалии уже в 2007 году группа Дин Фальк опубликовала масштабное исследование, где эндокаст Фло сравнивался с многочисленными эндокастами известных современных микроцефалов, включая одного микроцефала-карлика. В статье были продемонстрированы существенные отличия между строением мозга LB1 и микроцефалов. Тем не менее, и четырьмя годами позже гипотеза о микроцефалии не считалась окончательно опровергнутой, как показывает анализ, проведенный Ваннуччи, Барроном и Холлоуэем. Эти авторы в очередной раз подчеркнули, что практически все особенности строения LB1 могут быть объяснены в рамках различных патологий, развивающихся при микроцефалии. В начале 2016 года французские исследователи на основании микротомографических снимков черепа Фло признали наличие определенных патологий, в частности, фронтального внутреннего гиперостоза, но подчеркнули, что они не соответствуют симптомам, характерным для микроцефалии.
Объект 22. На маяке.
В 2006 году была выдвинута еще одна гипотеза, объясняющая особенности строения LB1 в рамках известной патологии. Автор гипотезы Гэри Ричардс предположил, что Фло страдала от синдрома Ларона, генетического гормонального заболевания. Это заболевание, в основном встречающееся у семитских народов, было примерно в это же время диагностировано и недалеко от Индонезии, на архипелаге Палау, где были обнаружены карликовые останки современных людей возрастом от 1400 до 2900 лет. На следующий год группа исследователей, включавшая и Цви Ларона, в честь которого назван этот синдром, выступила в поддержку теории Ричардса, подчеркивая, что симптомы заболевания практически неотличимы от наличествующих у Фло. Синдром Ларона характерен в основном для семитских народов Ближнего Востока, но не ограничивается ими. Критики этой теории, в первую очередь Дин Фальк, отмечают, что, несмотря на сходство описаний, общий физический вид больных синдромом Ларона значительно отличается от предполагаемого облика человека флоресского. Более того, отмечается, что новый список симптомов значительно отличается от традиционного, включавшего тонкие кости и череп. Эти характеристики, а также неразвитые лобные пазухи, резко отличают традиционные симптомы синдрома Ларона от относительно толстокостный Фло, обладавший мощными лобными пазухами. Более новая гипотеза, сформулированная в 2007 году, связывает облик обитателей пещеры Лиангбуа с миксидематозным кретинизмом, следствием тяжелого йододефицита у матери при вынашивании ребенка. Ученые отмечают, что характерными признаками этого заболевания являются тяжелая олигофрения, замедление физического развития, короткие конечности, большая голова с широким уплощенным носом, а рост при этом составляет не более 1 метра. Авторы теории дискутируют со сторонниками гипотезы, связанной с синдромом Ларона, подчеркивая тонкие черты, длинные ступни, развитые подбородки и выпуклые лбы пациентов, страдающих от этой болезни, по сравнению с более грубым обликом, характерным как для кретинов, так и для LB1. Они также отмечают, что на островах Индонезии заболевания, связанные с недостатком йода, давно известны и широко распространены, а в последние годы обнаружены и случаи недостатка селена. В следующие несколько лет были опубликованы как мнения в поддержку этой гипотезы, опирающиеся на факт широкого диапазона характеристик людей, страдающих различными формами кретинизма, среди которых, как и среди характеристик различных форм микроцефалии, можно подыскать соответствующее описание флоресских скелетов, так и ее опровержение. Питер Браун отмечает, что кроме малого роста у останков из Лиангбуа и современных кретинов только одна общая черта – высокий угол поворота плечевой кости. Но эту же черту разделяют также останки Homo erectus из Дманиси, возраст которых приближается к 2 миллионам лет. Согласно еще одной альтернативной гипотезе, обнародованной в 2008 году, малый рост и некоторые примитивные черты LB1 могут быть результатом первичной карликовости, которая, в свою очередь, является следствием мутаций определенного гена, расположенного на 21-й хромосоме. В 2014 году Мачей Хеннеберг с авторами выдвинул новую гипотезу, согласно которой физические характеристики Фло указывают на то, что она страдала от синдрома Дауна. В статье утверждается, что антропометрические данные Фло, включая лицевую асимметрию и укороченную бедренную кость, полностью укладываются в диагностическую картину синдрома Дауна. Авторы гипотезы считают, что с поправкой на это заболевание рост Фло не является исключительным для представителей современных австрало-меланезийских народов. Проблемы с работой щитовидной железы наблюдаются, как указывает Хеннеберг, более чем у трети пациентов с синдромом Дауна, и предположение о том, что Фло страдала одновременно от кретинизма и синдрома Дауна, по мнению авторов, полностью объясняет все ее физические особенности.
Объект 22. На маяке.
Сразу же после публикации новой гипотезы ее авторам были предъявлены обвинения в методологической недобросовестности и возможных нарушениях научной этики. Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором публиковались все новые теории группы Хеннеберга, был обвинен в пренебрежении обычной процедурой научного рецензирования, так как он в целях ускорения публикаций предоставляет членам Национальной академии наук США право самим выбирать себе рецензентов. В данном случае такое право получил постоянный соавтор теории Хеннеберга, американский геолог Кеннет Сюй. Рассматривая методологию новой публикации, Дин Фальк подчеркнула, что в статье не приводится ни одной сравнительной фотографии скелетов больных с синдромом Дауна и человека флоресского, что сразу показало бы несостоятельность нового сравнения. А австралиец Уильям Юнгерс задался вопросом, известны ли среди больных с синдромом Дауна индивиды с черепной коробкой объемом в 400 кубических сантиметров. Вскоре после выхода статьи Хеннеберга в журнале было опубликовано письмо, авторы которого, антропологи и археологи из трех стран, пишут об отличиях устройства двух известных нижних челюстей из Лиангбуа, LB1 и LB6, от челюстей современного человека, называя несостоятельным одно из ключевых утверждений Хеннеберга о частом проявлении у современных австрало-меланезийцев такой архаичной черты, как отсутствие подбородочного выступа, а также указывая на наличие у челюстей с флореса внутреннего утолщения подбородочного шва, характерного для древних видов рода Homo, но не для Homo sapiens. Браун, Фальк, Юнгерс и другие соавторы опубликованного в 2016 году исследования, сравнивающего фенотипические характеристики LB1 и современных пациентов с синдромом Дауна, пришли к выводу, что имеющегося сходства недостаточно для вывода о том, что LB1 страдала от этого заболевания и что ее черты по-прежнему можно считать уникальными. Среди прочих аргументов против теории об отдельном виде может быть упомянут курьез, связанный с утверждением, что первый левый моляр в нижней челюсти LB1 содержит пломбу, типичную для стоматологов, работавших в Индонезии в 30-е годы 20 века. Если бы это утверждение, которое в 2008 году сделал достоянием гласности Хеннеберг, оказалось верным, история Homo floresiensis на этом была бы окончена. Однако утверждение было сначала опровергнуто Питером Брауном, который лично исследовал каждый зуб, а затем и отдельным исследованием, опубликованным в 2011 году. По-видимому, за материал пломбы был принят побелевший в известняковой пещере дентин, открывшийся под стертой эмалью. В целом, Хеннеберг, Роберт Экхарт из Университета штата Пенсильвания и другие противники теории о видовой самостоятельности Homo floresiensis строят свою позицию на том факте, что за годы раскопок, прошедших после объявления об открытии нового вида людей, не было найдено ни одного скелета, обладающего теми же анатомическими особенностями, что и Фло, ставшее его типовым представителем. С их точки зрения это доказывает, что никакого отдельного вида не существует, а найденные в Лиангбуа останки принадлежат представителям местной низкорослой расы человека разумного. Критики теории отдельного вида указывают, что любая из специфичных черт LB1 либо укладывается в диапазон нормальных характеристик Homo sapiens, как, например, очень малый рост, либо может быть объяснена патологическими изменениями организма. Согласно сторонникам этой позиции, сочетание патологически маленькой черепной коробки, низкого роста и специфического соотношения костей конечностей не является статистически невозможным, а значит, в соответствии с принципом бритвы Оккама, не следует изобретать новые сущности. Вне зависимости от того, могут ли они предложить непротиворечивый диагноз патологии, характеризующих Фло, они настаивают, что сам факт патологических изменений организма невозможно отрицать, и он опровергает мнение, что эти останки могут служить галотипом нового вида.
Объект 22. На маяке.
Хотя основное противостояние в вопросе классификации останков из пещеры Лиангбуа проходит между сторонниками гипотезы об отдельном виде и сторонниками гипотезы о патологически измененном представителе Homo sapiens, существуют также точки зрения, отличные от обеих господствующих гипотез. Так, в 2013 году была выдвинута версия, согласно которой флоресские останки могут принадлежать целому карликовому народу современных людей, для которых малый рост и объем черепа – не патология. Авторы статьи ссылаются на найденные в 2008 году в Палау карликовые останки, возраст которых составляет от 900 до 2900 лет. Эти останки, несомненно, принадлежат людям современного типа, но при этом, помимо малого роста от 94 см до 1,20 м, обладают небольшим, хотя и все еще вдвое большим, чем у LB1, объемом черепа и некоторыми примитивными чертами. Таким образом, предполагается, что островная карликовость нормальна и для современных людей, что ранее отрицалось. Другой радикальный взгляд на флоресские останки был озвучен одним из ранних сторонников версии о микроцефалии Альфредом Чарнецки. Согласно его версии, кости из Лиангбуа принадлежат орангутанам. Однако с этой гипотезой не согласились даже бывшие единомышленники Чернецки – Экхарт и Хеннеберг, указавшие, что его выводы построены на неполной информации в условиях отсутствия доступа к останкам и не учитывают описанные в последние годы черты LB1, не присущие орангутанам. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и случайная статья «Человек флоресский».
Объект 22. На маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.